Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». С вами тут Таларсин и Владимир Аверин.
Да, и мы продолжаем. С нами настоятель Троицы Церкви в Коломне, протоиерей Вадим Маркин. И вот здесь я бы хотел к обобщению. Мне нравится, во-первых, мне нравится обобщать. Во-вторых, в последнее время довольно много на другой своей работе я посвятил обсуждению разнообразных пенсионных систем. И вот что любопытно. Есть просто статистика. Статистика Западной Европы и статистика Российской Федерации. И там с молодых ногтей человек действительно озабочен пенсионными накоплениями. Поэтому вот разнообразные пенсионные фонды, отчисления там добровольные или недобровольные, и поиск самых выгодных систем – это нормально совершенно. У нас, сколько бы ни опрашивали людей, для них вот то, что там они на пенсии будут получать, до, ну, когда 10 лет остается, может быть, уже начинают про это думать, но в принципе нет. И поэтому можно, не знаю, там, замораживать пенсионные эти самые накопления, не замораживать их. Для молодого человека российского это вообще какой-то вот, этого не существует.
Опять же, хотелось дополнить бы, что действительно западное общество современное, оно все как раз живет в некотором вот этом будущем, которое для него вполне понятно, предопределено и достаточно прозрачно. Они все приблизительно представляют себе, как, где они будут учиться после школы и сколько это будет стоить. Они все приблизительно представляют себе, когда и какой они приобретут дом в ипотеку и сколько лет они будут ее выплачивать. Они все приблизительно представляет себе, как будет выглядеть их старость, когда они выйдут на пенсию, и на что они будут тратить свои накопления. И в этом смысле действительно мы являем собой абсолютно какую-то противоположную систему координат, в которой каждые 10 лет мы все теряем, и, в общем, на все машем рукой, как, этот,
да.
как мы шутим, как феникс, как пеникс из фефла, мы восстаем и продолжаем.
Но, понимаете, это же порождает и другую отношение к сегодняшнему дню, потому что когда происходят выборы какие-нибудь, то главные вопросы, которые задают там, будущим там, не знаю, депутатам, президентам, премьер-министрам, это вопросы тоже там, пенсионной системы, налогообложения.
Какой-то стабильности.
Да, банковского, вот, ну, опять же, то, что государство может там как-то регулировать, вот этого процента, предположим, ставки. Вот из-за этого бьются люди сегодня, потому что с этим связано и завтра. В нашей ситуации мы можем говорить там о внешней политике, тоже о каких-то заоблачных высотах, а какие будут налоги, а какая будет пенсионная система. Это избиратель вообще в голову сегодня не берет, потому что он про это не думает в будущем. И это вот тоже что? Кто-то говорит, что это, между прочим, влияние православия.
А может, это и есть мудрость?
А может быть, да.
А может быть, они там дураки на Западе, все деньгами меряют, и все.
Вы знаете, Евангелие нам говорит о том, как мы должны жить. А вот сейчас ваши примеры, и вы рассказываете о том, как мы живем. И в этом поэтому не сходится, поэтому нет стыковки, да. А мы как раз в этом вопрос звучит, да, отец Вадим, а вот как вот состыковать? То есть ваш вопрос звучит, как состыковать то, как у нас происходит, с тем, что нас учит Христос.
Нет, а может быть, вопрос звучит так. Может быть, мы уже живем так, как
да.
нас научил?
Нет.
А
нет,
они вот
нет,
ошибаются?
Я боюсь, что здесь не так все просто, как может показаться.
Есть, рано гордиться, да?
Да, рано гордиться и рано радоваться, что у нас все здорово, и мы живем по слову Христа.
Нет, конечно, то, что вы привели примеры для меня, то, что вы привели примеры на Западе сложившиеся, это примеры о том, как нужно правильно планировать, как нужно правильно подходить к делу. По моему мнению, нам именно этому стоит поучиться у Запада, и они молодцы в этом плане. Другое дело, что возникает проблема, что если то, о чем мы говорим сейчас, вот об этом моменте Запада, является ядром и главным в нашей жизни, тогда происходит величайшая трагедия, уходит главное. То есть, понимаете, давайте расставим все по-евангельски, как Евангелие нам, как Христос нам предлагает. Итак, ищем прежде Царствие Божие, а вот и остальное приложится вам. Ведь Господь же не говорит, что ищите Царствие Божие, а ничего другого вам не надо. Вот же он так не сказал. А остальное приложится вам. А вот тот пример, который с Западом вы привели, это и есть комментарий к «остальное приложится вам». Вот так должно прикладываться. Да? Вот такие там должны быть усилия. Но количество усилий в эту сторону должно быть меньше, чем искание Царствия Божия. И тут ваш вопрос-то, вот несколько вопросов я как бы хотел бы объединить. О чем как бы вы, какой посыл даете, да? О чем вы спрашиваете? Где та норма? Отец Вадим, подумать об одной рубашке – это нормально? Нормально. А о двух? А о трех? Да? Вы как бы спрашиваете.
А целый шкаф забитый туфлями?
Да. Давайте установим норму. И вот тут интересный момент. Мы не можем сейчас с вами в эфире сказать: господа, возьмите ручку, бумагу, запишите, пожалуйста, сейчас я вам скажу эту норму.
Норму потребления.
Да, в деньгах, в рублях, в долларах, в рубашках. Нет. Эта норма не спускается нам сверху. Сверху нам спускается предложение искать Царство Божие и правду Его, то есть смысла, истины, и смотреть, как оно будет прилагаться. Я думаю, что вот это приложится вам, у каждого даже может быть по-разному. То есть у одного одна рубашка, у другого три – это нормально, но пять – это много, у кого-то и пять, но десять – много. Ну, то есть по разности положения и так далее, физического я имею в виду. То есть это будет самоустанавливаться, этой нормы нет. Но есть норма искать Бога, и правду Его, и Царство в себе.
Ну, а как все-таки, возвращаясь к пословице «человек предполагает, а Бог располагает», как тогда человеку принять и то, что все идет не тем образом, который он себе запланировал? Да, вот мы там искали, старались, стяжали Царствие Божие, мы построили какие-то планы, а у нас что-то такое случилось. Кто-то умер, или, не дай Бог, конечно, или, ну, просто что-то пошло совершенно не так.
Или опять поменяли пенсионную систему,
да,
например.
Или очередной кризис в стране. Ну, или, ну, я не знаю, там, ребенок заболел. Ну, всякое бывает.
Как нам себя вести в этой ситуации? Вести мудро.
Ну, мы же мудро строили планы. Мы вроде все правильно
строили,
сделали.
Строили мудро. И тут пришла реальная ситуация. Наступило вот это самое сегодня, и поменяли пенсионную систему, к примеру. Как нам поступить? Мудро поступить. Сегодня принимать это действие как реальность, и в нем принимать идеальное решение, как его проходить.
А что такое идеальное решение, давайте поговорим.
Да,
это
потому...
решение, которое максимально, ну, как бы, типа из серии «С паршивой овцы хоть шерсти клок». То есть, да, ситуация совершенно из ряда вон выходящая, но есть маленький плюс, вот он такой-то. Или, как, где это?
Ну, как-то вот так, вот как
или,
вы сказали.
Нет,
да.
Подождите, или это тоже ведет к социальной апатии совершенно.
Или,
ну,
да,
вот тогда
да,
пусть
да.
Вот,
ну,
вот они
фиг
пусть,
нет,
пусть
нет.
Со мной творят все, что угодно, а я это буду принимать как по Станиславскому. Я буду оправдывать обстоятельства внешние, и вот мудро, а они пусть делают что? Они будут воровать, они там, не знаю, там заниматься только собой, а я так вот буду здесь сидеть смиренно и мудро все это принимать.
Нет, мудрость подразумевает активность. Мудрость – это более того, это мужество. Это не апатия ни в коем случае и не опускание рук. Принимать мудрое решение на все случаи жизни, которые с нами происходят, это, конечно, сверхактивная позиция, сверхответственная позиция.
Знаете, вот опять же, там случай из моей жизни. Я до сих пор не знаю, то есть я знаю, что я поступил неправильно, но я пытаюсь найти себе оправдание, чтобы как-то, ну, может быть, неправильно, но не такой же степени. Мы переезжали. Не так давно мы с женой, значит, поменяли жилье. И в процессе этого переезда, естественно... Там...
Надеюсь, лучшее на худшее?
В лучшие условия переезжали, вот наняли там машину по телефону с грузчиками. Ну, нормальные такие ребята, один явно бывший уголовник по виду. Вот они как-то так лихо таскали наши вещи. Когда все перетаскали уже, там, въехали, выяснилось, что это, как у Аркадия Сакчарайкина, часть вещей уже вынесли, часть вещей уже украли. Вот, некоторое количество моих, причем насильных вещей, не нашлись. Вот, после, там, включая новую куртку зимнюю, любовно приобретенную, какие-то там штаны, что-то еще. И вот встал вопрос. Либо, значит, разыскивать этих самых людей, и там, ну, опять же, доказательств нет, потому что, ну как? Вот, я даже понимаю механизм, пока этот лифт ехал, там где-то оставили мусоропровода, потом забрали, вот я все понимаю. Доказать ничего не могу. С другой стороны, и куртка была, может быть, не такая, что, знаете, вот я хочу.
Не больно-то хотелось.
Ну, там, дежурная такая, ну, надо было что-нибудь тепленькое на зиму, ну, вот купил. Потом я понимаю, что для меня это не к счастью. К так сложилась моя жизнь к сегодняшнему дню, что для меня это не трагическая потеря. То есть я в состоянии купить себе другую куртку. Я, в общем, себе живо представляю биографию того человека, которого я видел. Я тоже долго живу и много сталкивался с людьми. И я понимаю, что ему, на самом деле, вот в этой ситуации теплая куртка в конце осени гораздо нужнее, чем мне. И мне, с одной стороны, там все мои коллеги говорят, ты дурак вообще, ты хотя бы надо поставить в известность работодателя. А мне...
Лень.
С одной стороны, лень. С другой стороны, я не хочу опять каких-то выяснений, скандалов. У меня и так нервотрепки хватает в жизни там, в связи с моей работой.
То есть вы взвесили и решили, что вам невыгодно
подавать? Да, да. И, мы с Ирой просто так вот сидя как-то обсуждает, сказать, да пусть это будет самое большое несчастье в нашей жизни, а может быть, ему это принесет, значит, какое-никакое счастье. И вот опять, вот...
А почему тогда ты говоришь, что ты неправильно поступил? Тебе же хорошо вот такое решение.
Да, но тем самым я поставил под удар других потенциальных клиентов этой конторы, к которым приедет этот самый грузчик. Можно было это зло пресечь, наверное, хотя бы его оттуда бы уволили.
Говорит, в другом месте. Вряд ли вы мир улучшите этим действием, кстати сказать. Вы знаете, если вдруг вы не читали «Житие», Макария Великого.
Не читал.
Отлично.
Вот так, да.
Ну, отлично в конкретной ситуации.
Знаете, вам еще многое предстоит открыть, Владимир.
К нему пришли грабители и стали грабить его келью. Как думаете, что он сделал?
Вышел.
Нет, еще вытащил из тайника что-нибудь им предложил.
Да, он стал им помогать. А когда пришли за ними погоня, он указал в другую сторону, чем в ту, которую они пошли. Так вспомнилось. Поэтому, вы знаете, опять не хотелось бы устанавливать нормы, что вот в этом случае вы должны поступить вот таким образом. Я могу сказать мою оценку. Вы поступили достаточно разумно, но не идеально.
Не мудро.
Я помягче слово применил. Не мудро, потому что вы не полностью к себе во спасение восприняли случившееся с вами. То есть вы все-таки, сказать по-простому, не пошли выяснять отношения, потому что, исходя из времени, из нервов и так далее. Но не потому, что вы...
Я сказал отчасти.
Да, да, вы так... Да, там тонкий момент, вы могли что-то недосказать, но я из слов из самих беру. Вот если бы вы бы простили от всего сердца, если бы порадовались за то, что он теперь в теплой куртке, нет, было бы еще лучше.
Вот клянусь вам, во мне нет, досады и жажды.
Жаба нет.
Да, это я увидел.
Скорее изумление. Это все всякий раз изумляюсь, когда люди вот там что-нибудь воруют.
Да, да, странно. Да, куртка,
странно,
да,
как,
да,
почему они это делают.
У меня была очень похожая история тоже. У меня исчезли в доме, очень дорогие наручные часы. И полгода,
часы?
Да.
И у вас часы?
Часы, да. Любимые вообще. Я вообще барахольщица страшная. И ходила, я страдала. И как бы грешила на людей, которые в доме работают. И думала, что, наверное, кто-то, может быть, унес. И одна часть меня говорила, и на здоровье, значит, им нужнее, чем мне. А другая часть говорила, они все-таки такие классные, какие же они классные, как же жалко, что... И, в общем, тоже вот я не до конца отпустила эту ситуацию. Кому-то я жаловалась, кому-то я высказывала свои предположения о том, что, возможно...
И сейчас возвращаетесь к этой теме, да?
Да, но я потом их нашла. Я сама их засунула, бог знает, чтобы, как всегда, чтобы не потерять. Я засунула их так далеко, что забыла и потеряла. И как же мне было стыдно полгода спустя, что я вообще подумала...
Подозревала
кого-то. И слава богу, что я вообще не пустила, не озвучила это и никоим образом не вынесла наружу. И мне было так... И мне было стыдно, во-первых, что я чуть не оговорила человека, а во-вторых, что я вот... Как я за них все равно цеплялась. Я полгода, одна моя часть говорила, хорошо, но это же всего лишь железка, там, окей, все. Значит, ей это, значит, раз так случилось, значит, ей нужнее, чем мне сейчас. А другая моя часть, никак не могла вот с этим смириться.
Смотрите, сколько доброго всего произошло. Первое, вы сами назвали, да, как я привязан к этой железке. Но, кроме того, Господь еще и показал, какие у вас внутренние реальные чувства к человеку, о котором вы так подумали, да, то есть там масса червоточин, и с этим надо в себе разбираться. А у меня, кстати, вопрос. Вы после того, как нашли, вы хоть раз одели эти часы или нет?
Да.
Нормально.
Ну, да, я их-то носила.
Потом... Ой, хорошо.
Плохо вы ее знаете.
Да вы что там, вся семья радовалась этому. Но я честно, но скажу честно, что человек, на которого я думала, был несколько раз увлечен мною во лжи, в мелких таких, она врушка была такая, правда. И поэтому я подозревала ее в большем зле, и слава богу, что она его не сотворила. Ох! Вот ты, Володь, все обобщаешь, а я, наоборот, все субъективирую.
Вот поэтому нас с тобой держат много лет в паре.
Взаимное дополнение происходит друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Продолжаем наш разговор с протоиереем Вадимом Маркиным. Есть такое понятие в нашей жизни, как упование на Бога. Вот, опять же, как человеку выстроить какое-то, ну, правильное упование на Бога в своей жизни, да? Потому что, я не знаю, там, опять же, бывает какая-то бытовая проблема, там, люди покупают квартиру, и вот у них там встало дело, не идет, или вот там какому-то человеку очень хочется машину, и никак он не может найти именно то за ту цену и так далее. И тогда он начинает молиться и об этом просить. Это и есть упование на Бога? Или он, наоборот, должен...
Слушайте, ну зачем Бога беспокоить машиной?
Ну, а у него четверо детей, ему всех развозить по кружкам, и живет он за городом.
Нет, меня не смущает сам факт, что человек прошение к Богу обращает, в том числе и с машиной. В конце концов, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Молитва Господня, главная молитва, это тоже просьба о насущном сегодня.
Просто у него не с маслом же.
Хлеб. Ну, не с маслом, ну, но да, хлеб, ну...
Ну, необходимое.
Но кому-то, может, не хватает витамина А.
Ну, мы сейчас придем к вопросу, является ли машина необходимым или нет. Боюсь, что уже является в большинстве случаев.
Да, но здесь вот вопрос действительно, какие все-таки свои упования стоит на Бога возлагать?
А где сам не плашай.
Да, да, а где просто, ну, подкопи там и купи или заработай.
Мне кажется, что здесь все-таки более глубоко нужно смотреть, чем вы привели пример. Дело в том, что как правильно относиться, это принять то, что волю Божию принять. Идеально без раздражения, ну, или там с вариациями, да, в эту сторону. Ну, вы привели пример там с машиной, да, или там с квартирой, да. То есть мы... Что значит упование, вы задаете вопрос? И вот мы делаем все, что мы можем в этом направлении, используя наши знания, ну, и все остальные системы, какие есть. Но готовы мы на то, что Господь нам даст. И когда у нас не получается переехать в новую квартиру, то не бушевать, не вести себя безумно в этом мире, разменивая часть своей души, теряя часть своей жизни, бывает здоровье, а бывает вообще всю жизнь люди теряют свою собственную из-за ничего, да? Вот не так поступать, а поступать глубоко. Вот, возвращаясь к той поговорке, а Господь располагает. Господь расположил сейчас вот так. Делаем из этого плюсы.
Ну, и... вот, ну получается, что ну, уместно вообще человеку в своих вот, ну, таких достаточно... земных планах, что ли, да, молиться и просить о каких-то конкретных, о реализации каких-то конкретных его, ну, грубо говоря, проектов, или просто можно свое упование выражать так, вот пусть будет, как ты, Господь, считаешь нужным, как мне полезно, и, да. Ну, если мне полезна машина новая, да. То пусть
нет,
он придет.
Просить уместно, но сама просьба и молитва должна быть правильная, а правильная молитва, она содержит прославление Бога, и правильная молитва всегда содержит мысль «Да будет воля Твоя». Поэтому мы просим, чтобы там улучшились наши жизненные условия, mm-hmm. если на то будет Твоя святая воля. Вот правильное отношение к ситуации.
Еще один момент, потому что поскольку все равно, вот, когда мы говорим о планировании, о будущем, о том, что мы там как-то выстраиваем завтрашний день, это все равно так или иначе чаще всего о материальном. Все-таки о материальном. И здесь каждый человек, я думаю, встает тоже перед вот, проблемой выбора между необходимым, вот, действительно, хлеб или хлеб с маслом. Или с маслом, да еще и с икоркой, например.
Или икра может быть разной.
Да, икра может быть разной. И тоже, поскольку мы живем в мире, который уже теперь един, и мы довольно много знаем, для всех уже не вопрос понятия там протестантская этика, когда действительно приумножение за счет дела. Не за счет воровства. Вот я делаю прибыль, и это вот богоугодно, и значит, это, да, вот, да, да. Вот это дар Божий.
Да, так поэтому, четко считается.
Да, поэтому вот, значит, я развиваю бизнес, это богоугодное дело. И с другой стороны, другой полюс, когда и раздай все. И вот так вот
голый... Имение свое раздай, и следуй за мной.
Да, и голый, и босый, собственно, вот и иди за мной. И это другой полюс. И как сегодня, когда я, собственно, с одной стороны, я там, не знаю, очень бы хотел считать себя частью там православной церкви, скажу так, очень бы хотел. С другой стороны, есть какие-то вещи, которые тоже в мире существуют, которые мне, в общем, нравятся, потому что тоже же при умножении богатства, не, вот еще раз скажу, не за счет обмана, воровства, за счет деятельности.
Да, 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 да,
я продуктив,
делового подхода.
Да, я продуктивно работаю, и за это мне вот Господь посылает вот это вот приумножение и богатство в том числе. И как это совместить? Все равно не понимаю.
Вы сейчас привели примеры. Пример из Священного Писания, но мне вспомнилось послание к Коринфянам апостола Павла. Там есть известные строки о том, что даже если ты рождашь все имение, а любви не имеешь, то не будет тебе от этого никакой пользы. Поэтому я хочу все-таки сказать, что вы привели примеры внешнего поведения. Да. Я раздал, я не раздал, я приумножил. Это внешние вещи. Вопрос... Что за этим стоит? Ты взял и раздал, и ты весь нищий, убогий, и в прямом смысле не думаешь о завтра, потому что у тебя нет в закашнике вообще ничего, и не лежит там на карточке и так далее. И ты уверен, что ты живешь по Евангелию.
И считаешь, что тебе все должны.
И считаешь, да, что тебе все должны.
А теперь помогайте мне все.
Так апостол Павел сказал, нет тебе от этого никакой пользы, если любви не имеешь. Да? И наоборот, обратной картины. Поэтому Господь не будет... определять суд над нами по тому, какие внешние действия вы сделали. Так, Владимир, раздал или не раздал? Не раздал. Налево. Ну, понимаете, да? Вот. А что вами руководило? Как вы жили по правде Божией? Как вы искали Царствие Божие? И формы, это, может быть, странно покажется, они будут разные у каждых людей. В Евангелии мы читаем, как люди служили Христу своим имением своим. Ну, то есть они служили Христу богатством, и они были богаты, и я сейчас говорю о святых женах-мироносицах, да, там, о великих именах святых людей. Поэтому никогда в Евангелии не проводилась мысль, что нищий и убогий, значит, вот он такой, значит, все верно.
Ну, да, что он по умолчанию наследует,
да,
Царство,
да, Небесное. Это очень опасный путь. Это путь осуждения и путь... Но об этом еще святитель Филарет говорил. Вы знаете, мы сейчас такие умные с вами речи ведем, 21 век, и мы думаем, что мы сейчас вот там...
Так, все уже написано до нас.
Я сейчас, да, в мысли вслух хочу сказать. То, о чем мы говорим, вот можно читать в 19 веке у святителя Филарета. Он как раз пишет, что не думайте, что Господь... Ну, я почти цитирую, но не точно цитату говорю, но по мысли точно говорю. Не думайте, что Господь призвал всех уйти в пещеры, оставить в этом мире все, и этим самым вы угодите Богу. Да нет же, говорит святитель Филарет, Господь призывает каждого из нас отдать жизнь Богу, прежде всего искать Царствие Божие и правду ее, а остальное будет прилагаться так, как будет прилагаться Господом.
Вы сказали о том, что единственное, о чем по-настоящему стоит заботиться, это день сегодняшний, потому что завтрашний день – это абстракция, но ведь и вчерашний день – это уже некое воспоминание.
Да-да-да, блаженный Августин. Да. Есть время. Настоящее, вот, прошлое вот, в настоящем и будущее в настоящем.
Вот это интересно, да, потому что ведь есть в Евангелии еще такие слова о том, что оставьте мертвым хоронить мертвых и следуйте за мной. И ведь очень часто для православного христианина сложно не только выстроить там планы на будущее, но и как-то определить свое отношение к прошлому, да? Имеет ли вот эта фраза про мертвым хоронить мертвых отношение к нашей сегодняшней теме, как вы думаете? Вот как бы забота о прошлом, о сохранении, не знаю, своей истории, там, личной, семейной, да, каких-то цен, даже тех же материальных ценностей, которые там от бабушек там переходят. Очень часто люди за наследство очень сильно
дерутся. Конечно, имеют, конечно, имеют.
Ругаются, дерутся.
И вот здесь, знаете, ну, надо еще понимать, да, как люди погребались, когда они умирали, в то время, когда мы говорим евангельское, в тот же день хоронили-то.
Поэтому не надо представлять себе, что подошел человек к Христу и говорит, вот мой лежит отец там в гробу, да, мне сейчас нужно процессию сделать, его там закопать, да, там слезы лить. А Господь ему говорит, да брось ты там своего отца, там, сказать, пойдем со мной. Ну, часто очень так воспринимают. Да нет, отец-то уже давно погребен. То есть это скорбь и это связь с прошлым, понимаете, которая в сыне. Вот что его держит, чтобы не последовать за Христом. И Христос говорит, оставь мертвым погребать своих мертвецов.
Ну вот да, здесь же опять вопрос мотивации. Люди либо подчиняют свою сегодняшнюю жизнь прошлому, и иногда это по-человечески понятно, но все равно довольно странно. Мама моего трагически погибшего приятеля, довольно молодая женщина, это было много лет назад, он был моложе меня, она, ну не знаю, едва, чуть-чуть старше, может быть, вот так, ранний ребенок. И она, правда, она всю свою дальнейшую жизнь подчинила просто.
Память.
Подчинила памяти. Она от себя отреклась. Она занималась исключительно организацией его выставок. Причем уже вот когда too much, когда перебор, когда уже понятно, что вот это излишнее, и отказать ей. И в итоге как-то... К стыду, может быть, своему, но мы все практически отдалились, потому, ну, невозможно, потому что это, вот, это патология. Вот что тогда.
Ну, да.
Нельзя уже до такой степени. И когда ты говоришь там о сохранении, это не забыть историю или там не сохранять вещи от бабушки, но нельзя тоже жить ради исключительно вот этих вот там, как царь Кощей над
златом.
Да-да-да,
потому что, с одной стороны, мы можем строить планы и слишком сильно погружаться в перспективу, а с другой стороны, мы можем остаться в прошлом и слишком далеко уйти в ретроспективу, а сегодняшний день, опять же, сам о себе, получается, не заботится в нашей жизни.
Да. То есть мы там не живем сегодня ради того, чтобы там какие-то, ну, опять, я сейчас приведу дурной совершенно пример, но вот если есть там семейные реликвии, а у тебя сегодня там умирает твой ребенок от голода или потому что ему нужно лечение, но мы ни в коем случае ее не продадим, потому что это так важно. Но будем лить слезы, потому что вот сейчас вот умирает, но это же бред совершенно. Все равно есть вот есть здесь, сейчас насущная потребность. Иногда она перевешивает все необходимости что-то там хранить.
Вы знаете, я еще в связи с этим хочу вот такой ракурс сказать. Получается, что вот в этих словах, которые мы сегодня обсуждаем так широко и по возможности глубоко, мы видим, что Господь призывает нас к бою сегодня. Понимаете, вчера мы можем там об этом размышлять, философствовать, завтра мы можем планировать, но бой происходит сегодня. Когда я вас слушал, я сам себе сейчас задал вопрос, может быть, очень неожиданный. Знаете, о чем я сейчас думал? Лихорадочно. А что, где я сегодня проиграл? То есть, где я во внутреннем бое? Ну, я могу какие-то вещи не увидеть. Возможно, более крупные мои грехи и преступления были. Но из того, что я вот вспомнил сейчас, вот 30 секунд сконцентрировавшись... Кстати, пока я буду говорить, пожалуйста, вы тоже себе задайте этот вопрос.
Уже.
Мне интересно, вы уже найдете. И я подумал, я тут не завтракал утром, и поэтому ел только вот, ну, недавно, да, к обеду. Соответственно, есть сильно хотел. И я примерно знаю, сколько надо, чтобы нормально поесть... А съел я, ну, раза в два, наверное, больше. Ну, так, с налету, с перелету, знаете. Вот. Это было поражение внутреннее, духовное. Ну, кто-то может сказать, ну, тоже мне поражение, отец Вадим. Разве это грех? Кто-то, наоборот, скажет, ну, отец Вадим, что же вы обжираетесь, как свинья, да, там. У всех разные оценки, но я рассказываю, как есть. Понимаете, вот сегодняшний день – это бой. Дай Бог, чтобы это было самым большим моим грехом сегодняшнего дня. Но вообще-то он еще продолжается. Да?
Еще успеем.
Да, еще. И вот Господь мне говорит, будь в бою, держись главного, не уходи от этого главного, держи этот бой каждый день.
За правду.
За правду.
Ой, мы бы с удовольствием ответили на ваш вопрос, но время программы стекло.
Мы вам не расскажем, в чем мы с Володей сегодня проиграли, потому что нам стыдно. Спасибо.
Но вопрос адресуем и всем, кто нас слушал.
Всем нашим слушателям отнесем этот вопрос.
Сегодня у нас в гостях был настоятель Троицкой церкви в Коломне, протоиерей Вадим Маркин. Всем светлого вечера.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».